Недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня наша недельная глава Шмот. С нами Рав Лайтман.
Здравствуйте все.
Это глава Шмот, содержит массу деталей, и начинается вот имена Шмот, сынов Израиля, пришедших в Египет. Глава начинается перечислением имен, и сказано, что было всего 70 душ прямых потомков Яакова. Йосеф, братья и все их поколение умерло, сыны Израиля очень умножились. И тогда сказано, восстал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа, и сказал народу своему, вот народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас. Видя в них нарастающую угрозу, фараон решает начать подавление Израиля. Их начинают порабощать, заставляют строить города Питом и Рамсес, изнуряют тяжелой работой. Фараон велит еврейским повитухам Шифре и Пуа умерщвлять любого мальчика, рождающегося у народа Израиля, но они не выполняют его повеления и страха перед Творцом. Далее повествуется, как человек из рода Леви берет в жены дочь Леви, у них рождается сын. Мать, опасаясь оставить его в доме, берет корзинку из тростника, обмазывает ее глиной и смолой, кладет в нее младенца и ставит в тростнике у берега Нила. Дочь фараона, спустившаяся к реке с прислужницами, чтобы омыться, обнаруживает корзинку, открывает ее, видит плачущего младенца, и сразу сказано, сжалилась она над ним. Сестра мальчика, наблюдавшая все это время за корзинкой, предлагает дочери фараона найти кормилицу для мальчика, и, получив ее согласие, приводит мать мальчика. Дочь фараона отдает ей его для вскармливания. Когда мальчик подрастает, мать приводит его к дочери фараона. Его зовут Моше, потому что из воды вытащила его Мошетиу. Моше становится взрослым, начинает интересоваться жизнью братьев своих, иврим, видит все их страдания. Однажды увидел, как египтянин жестоко избивает одного из братьев его. Он не выдерживает и убивает его. На другой день один из ссорящихся, он видит двух ссорящихся иврим, говорит, зачем тебе бить ближнего? Тот отвечает, а кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Может быть, ты помышляешь убить и меня, как убил египтянин? Моше пугается, поняв, что все стало известно. Фараон хочет казнить Моше. Моше убегает от преследования, поселяется в Медьяне. После случая у колодца, где Моше защищает дочерей медьянского жреца Итро, тот приглашает его в свой дом. Моше женится на одной из дочерей Итро, на Ципоре. У них рождается сын. Ему нарекают имя Гершом, говоря пришельцем. Гер был на чужой земле. Однажды, погнав скот своего тестя горы Хорев, Моше видит горящий огнем терновник. Творец открывается Моше в языке пламени и обещает ему избавить народ Израиля от страданий. И говорит Моше, что тот сам должен возглавить народ и вывести его из Египта. Вместе со всей семьей Моше отправляется в Египет. В пути открывается ему Творец и говорит, что он заслуживает смерти. Однако Ципора, зная причину, сразу же совершает обрезание своему сыну, отведя тем самым угрозу от Моше. Моше встречает Аарона, брата своего. Вместе с ним они собирают всех старейшин Израиля. Моше являет народу все чудеса и знамения, и поверил народ, и преклонился перед ним. И в завершение главы Шмот он говорит, «Сейчас ты увидишь, что я сделаю фараону», — говорит Творец Моше. «Управляемый рукой крепко, он будет вынужден отпустить их и даже выгонит их из земли египетской». Рав Лайтман. Здесь явный лидер у народа Израиля. В первый раз.
Во время Авраама так не было. Ицхак и Яков восполнили Авраама, а сейчас, после Якова, когда Йосеф тоже был лидером. Но это был народ, это не был народ, была семья вроде бы. То есть определенное количество свойств. Я не знаю, мы должны снова перейти на внутреннюю суть вещей. Я не могу говорить просто так о географии и истории.
Да, но для этого мы здесь и находимся.
И даже о какой-то семье. Человек должен видеть весь мир в самом себе. Это фараон, и Моше, и Итро, и Мириам, и Аарон, и народ Израиля. в свойствах уровня говорящий, то есть человек. Это самый высший уровень человека. Мы не говорим об уровнях растительные и животные тоже. Главное здесь — это окружающие условия, в которых мы существуем. Мы, как люди, живем внутри природы. И то же самое в духовном. Человек находится внутри природы. И человек, который видит, каким образом он продвигается в духовном, он видит, поднимаются и опускаются в нем всевозможные свойства. И одно из них называется рекой Нил, другой — горящий терновник, еще одно — Итро, гора Синай. Потому что то, что у нас в Торе написано географически, в виде образов, здесь говорится об обстоятельствах, условиях, которые раскрываются и в которых существует человек. И через них он раскрывает свой путь. Здесь нет никого, кроме свойства «я». И Тора написана одному человеку. То есть нет в мире никого, кроме меня. И то, что я представляю себе, я представляю, как находящееся во мне. Ты и он, и все находятся во мне, в моих свойствах, в моем восприятии, в моей картине, которую я себе представляю. И наука, между прочим, говорит об этом. Тора говорила об этом 4000 лет назад, почти что уже. И мы от Адама Ришона уже слышим об этом где-то 6000 лет назад. И я должен видеть, определять в себе все эти свойства. То есть, что Йосеф и все его братья умерли. То есть, я оставляю ступень в этом духовном развитии, и оставляю духовную ступень, где я находился в Египте. И во мне умножаются всевозможные свойства в моих исправлениях, когда я все время продвигаюсь в исправлениях, притягивая свет, возвращающий к источнику, я хочу продвинуться в отдаче любви. И насколько я больше представляю себе мир, находящимся внутри меня, а не вне меня. В чем различие? Если он находится во мне, это называется, что я люблю его, этот мир, как я люблю себя, потому что нет различия, он во мне, это мой. И поэтому эгоизм человека делает так, что эта картина получается у него снаружи. И когда мы исправляем это восприятие реальности, мы привносим всю эту реальность внутрь. Получается, что все находится во мне.
То есть весь мир я люблю, как люблю самого себя.
Да, это называется. Прийти к этому состоянию называется общим исправлением человека, завершением исправления. И здесь у нас говорится об исправлениях, которые проделывает человек, когда он постепенно продвигается в том, что все большее количество его свойств он познает не как внешние, а внутренние. И тогда называется, что народ Израиля, он вырос в Египте, размножился, и там было 70 душ, которые опустились в Египет. И здесь уже при входе в Египет, при входе в эгоизм, должно быть с желанием получать в полной мере, хотя и малой, но минимальной, но полной. А затем они уже размножаются с помощью Йосефа. И мы говорили, что это Йесод, который связывает нас со всем Египтом и затем извлекает из Египта все силы, которые можно осветить, то есть привести к свойству ради отдачи. И человек видит вследствие этого, что его свойства отдачи, любви и отдачи, они все время вырастают и размножаются в нем. Это называется, что народ Израиля в человеке умножается. Ну и, соответственно, с этим эгоизм должен возрасти.
Сбалансировать его надо.
Да? И тогда он начинает расти. Это фараон, который встает и говорит, мы должны уничтожить всех, кто рождается. Их усиление, демографическое развитие, то есть внутренних свойств человека, которые называются иудеями, правой линии, в соответствии им растут левая, растет левая линия эгоистическая, и тогда приходит эгоизм фараона и говорит: «Нет-нет-нет, так не может быть. Мы должны здесь сделать расчет, что с нами произойдет». И тогда он начинает связываться с правой линией, исходя от левой, и начинает больше желать властвовать над евреями. Это означает, что эгоизм растет в человеке и не дает ему расти в желании отдавать, в любви к ближнему. И это называется, что буквально не дают расти именно сыновьям, потомкам. Потому что сын, мужчина, это который преодолевает свое желание получать и хочет находиться в желании отдавать. И их нужно убить. В соответствии с указом фараона, у них нет права жить. Это ясно. Тогда как с дочерьми нет проблемы. Это недостатки, и с ними можно справиться. И то, что интересно здесь, что здесь Творец делает эту игру, тот же порядок, как и с царицей Эстер. И это дочь Паро, это не просто дочь Паро, а Батья, то есть дочь Творца, когда у нее есть связь с духовным. И она чувствует Моше как свое восполнение. Эти свойства являются близкими. И тогда то свойство, которое называется Моше, она его называет Моше, потому что она извлекла его, вытащила Машитиу, как сказано, из реки Нил. Но что в будущем она сможет вытащить его, потому что Нил — это символ Египта. И как раз это делает Батья. Она берет Моше, растит его, и когда он вырос, он благодаря ей, благодаря этим силам, возвращается к своим братьям евреям. И, конечно же, часть евреев, которые связаны с египтянами, они клевещут на него, как мы знаем, доносят на него. И мы знаем, что когда со стороны разбиения есть плохая сторона и хорошая сторона, Моше и фараон, они находятся в смешении после разрушения храма. И поэтому получается, что есть части того и части другого, которые ведут себя не вполне по своей природе, как, скажем, Батья, да? Она ведет себя против своего отца фараона и против всего Египта. И также на стороне евреев есть такие же. И тогда Моше ничего не остается этому свойству, которое чувствует человек. Он должен оторваться от эгоизма, он должен подняться над ним, иначе он не может выйти из него, поскольку фараон правит над ним. Поэтому он отделяется и убегает в пустыню. И пустыня — это пустое место, в котором нет ничего, по сравнению с Египтом, где есть все благо, и как нам это кажется, что этот мир хороший и прекрасный, это наше внутреннее ощущение, что мы чувствуем, будто бы мы живем внутри какого-то мира, а все это внутри нас. Но мы чувствуем, что это хорошо, и стоит нам находиться в таком ощущении, а не в ощущении пустыни. А Моше здесь делает преодоление над собой и готов уйти в пустыню. И там он встречает свою будущую жену Ципору возле колодца, как обычно.
Как Яков, да.
Да-да. Те же законы действуют на каждой ступени. Когда колодец живой воды, когда он может открыть этот колодец и отогнать посторонних людей от него, и давать только ей, напоить ее и скот, и так далее, и так далее. То есть нам здесь понятно, что это тоже понятие бины, которое находится внутри Малхут, которую раскрывает человек, может раскрыть жизнь вследствие этого. И она приводит его к Итро. Итро — это медианский жрец. Есть у него, то есть, свое учение. И человек, который выходит из пустыни и отдаляется от сыновей Израиля и от их учения Торы, и от всего, он должен пройти какой-то виток, когда он включается в дом Итро, и он учится там вроде бы чуждому учению, но с помощью него он начинает понимать, как можно противостоять и преодолеть фараона. Потому что свойство отдачи и свойство получения, Творец и фараон, они совершенно противоположны, как два полюса, и нет связи между ними. И Моше должен произвести эту связь, извлечь из этой связи все, что только возможно, со стороны фараона, в сторону Творца, и убежать от этого. То есть он должен включать в себя их обоих. А как их включать обоих? Это является как раз учением Итро. То есть здесь должен быть своего рода научный подход, рациональный, который не зависит от веры. Ведь Моше — это верный пастырь, он полностью бина, и он должен находиться с Малхут. И это то, что дает ему Итро. То, что он женится на его дочери, на дочери Итро, Ципоре, и рождается у него Гершон, а затем Элиэзер, двое сыновей, и его жена именно производит ему обрезание второму сыну Элиэзеру. И после этих исправлений, конечно же, Моше удостаивается горящего терновника, который находится возле горы Синай, и понимает, что то место, к которому он сейчас пришел, то есть эти желания, эти свойства, в которых он сейчас находится, которые, с одной стороны, называются горой ненависти, когда раскрылось большое желание получать, эгоизм, и назовем это внутренней сутью фараона. И вместе с тем, это может быть как раз благодаря тому, что он будет властвовать, то есть поднимется на эту гору ненависти, гору Синай, он сможет прийти к связи с Творцом. И тогда есть здесь еще понятие золотого тельца, еще понятие посоха, которое он получает в виде знамения, еще многие вещи, пока он не возвращается в Египет. Когда он возвращается в Египет, он снова встречается со своей сестрой Мириам, которая сделала ему так, чтобы он вошел в дом фараона через батью. То есть здесь есть связь в постепенном виде, то есть есть цепочка сил, которая действует так, чтобы взрастить человека, чтобы в нем вырос такой лидер, как Моше.
То есть его мать, сестра,
Мириам, батя и фараон, и тогда выходит из них, от них Моше, а затем уже после Итро и Ципоры из него получается лидер. Когда он возвращается к фараону и снова их включает всех в себя вместе, то есть после этого витка, когда есть у него связь, то устройство, которое может связать все добро и зло вместе, тогда из него получается настоящий лидер. И когда он проходит все эти пути лидером, может быть только тот, кто прошел весь путь и не боится всевозможных проблем на пути, потому что в нашем развитии это объясняет нам Бальсулам. в статье не свобода мир? Выбора. Нет. Я скажу, и вы вспомните, откуда это. Там, где он говорит о Наполеоне.
Суть религии и ее цель.
Да, суть науки Каббала и ее цель. Суть религии и ее цель. То есть это может быть во всем мире, это не проблема. То есть мир не может продвигаться без лидера, потому что лидер — это тот, кто уже прошел путь, и тогда он не боится никаких шагов, потому что он уже прошел их и видит, что как каждый раз проходятся они через препятствия. Ты словно проходишь через стену, ты не можешь этого преодолеть, и ты разочаровываешься, и просто теряешь все силы, и ты не можешь это отбросить. И только когда есть перед тобой кто-то, когда ты веришь в этого лидера, и он совершенно не боится, у него нет уже этих состояний страха, отчаяния. Он знает, что таков путь. Это мы видим на маленьком ребенке, когда он растет. Мы видим, через 10-20 лет он вырастет. Это ясно. Но если бы этого не было так, как говорит там Бааль Сулам, если бы мы видели, скажем, какую-то картину другого мира, когда растут дети, как они рождаются лишенными всех чувств по сравнению с маленьким бычком, который уже почти как бык, у него есть все эти ощущения, и он через неделю готов встать на ноги. И поэтому без лидера невозможно. Поэтому только тот, кто знает, прошел это, и он может увлечь их за собой и объясняет им, что именно так должно быть. И все шаги вперед должны быть все более противоположными по сравнению с хорошим конечным состоянием. То есть даже в тот момент, когда продвигаемся и находимся перед самым последним этапом, мы обнаруживаем противоположное состояние по отношению к хорошему. И самое плохое — это то, о чем сказал Раби Шимон, когда он увидел себя как Шимона с рынка. Настолько он упал со своей ступени. Но это только он понимает, что тогда есть перед ним очень особый, ему предстоит подъем. И для того, чтобы быть лидером, Моше должен пройти все эти события в нем, то есть в нас, и тогда мы можем пойти за этим свойством. Или же, как в нашем мире, нам нужен такой человек.
То есть это самое яркое свойство лидера, как вы говорите, что он может уткнуться в стену и должен преодолеть.
И он прошел уже это. Потому что нет более умудренного, чем опытный. И поэтому он может он впечатляется от всех этих этапов и может всех провести за собой.
Здесь такое впечатление, что две противоположности — народ Израиля и лидер. Ведь суть народа Израиля — то, что они живут в отдаче.
Они никогда не находились без лидера. Никогда без мудрецов они не могли жить. Как?
Мы это видим, это верно, но суть народа Израиль.
Даже в изгнании есть у нас части народа очень особые, у которых не было, скажем, мудреца, и тогда они на самом деле были очень отличающимися от всех остальных евреев. Нет, ну, скажем, на Кавказе были, а на Северном Кавказе не были. А в России были там мудрецы, адморы во всей Западной Европе, в Восточной Европе и в Западной Европе, сегодня в Америке, до сегодняшнего дня есть. И там, где не было мудрецов, эти племена просто отделились, все эти колена и исчезли. Во всех местах и у сефардов, и у ашкеназов. Всегда они были.
А что такое лидер?
мудрец — это каббалист, который прошел все эти этапы, он знает, что происходит, поэтому он не впечатляется от того, что с ними происходит, но он знает, что он должен их поддерживать, укреплять, и они все это пройдут.
А внутри нас, что это за лидер? Есть все свойства, и одно свойство будет лидирующим. Что это за лидер в нас?
Лидер во мне — это высший образ во мне. Высший образ, когда я находился рядом с моим учителем Рабашем, и я представлял этот образ в себе, что это не просто так внешний человек, но Творец представляет мне себя в таком виде, в таком облачении. И тогда я должен прилепиться к Нему, и должен служить Ему, и должен делать по отношению к Нему все возможные действия для того, чтобы как можно крепче держаться за Него. И затем, после того, как это материаль, как этот материальный образ, который я представляю себе, исчезает, это признак того, что я должен сейчас приблизиться к тому образу, который я себе представлял раньше, который остался в моих воспоминаниях, и тогда я себе создаю образ, продвинутый по отношению к нему, но он остается.
То есть Рабаш с вами до сего дня.
А иначе ты не можешь продвигаться. Как мы изучаем по рукописям Бааль Сулама и Рабаша, мы не оставляем это, мы все время изучаем по источникам. Иначе невозможно. Тот, кто не изучает по источникам, вообще нет у него лидера. Куда он продвигается? По своему разуму? То есть
каждый должен представлять внутри себя Моше. Все измеряется относительно него.
Если мы говорим о людях, у которых нет пока еще внутреннего ощущения души, что, со всем, что происходит в Торе, что это находится в ней, и человек, который видит мир как просто внешний мир, как он ему представляется в его пяти органах чувств, ему все-таки нужен лидер. Но лидер, который уже прошел этапы духовного развития и может уже помочь человеку, поддержать его, обучить его и дать ему все указания, всю Тору передать ему, по сути дела. И когда человек уже будет способен продолжать дальше, будет обязан в соответствии с его этапами развития продолжать свой путь, тогда этот лидер уходит
из материальной картины, исчезает.
Не только материальной, но или внутренней. Но это не важно, как ее называть, но он должен продолжать на новую ступень.
И как он продолжает? Если, скажем, вот лидеру нужна группа, как он продолжает быть лидером?
Если этот лидер организовал группу, ты должен продолжать идти с ней. Нет у нас никакой другой возможности выстроить что в соответствии с твоим разумом. Но если все выстроено в группе и организовано в группах, которые уже существуют, и вся сеть это должна существовать, и исправление должно происходить в ней. Не ищи оправданий, что реальность изменилась. Она изменилась только в том, что ты должен из своей внутренней силы и своей связи внутренней с другой создать лидера. Тот же самый образ, еще больше, чем был раньше. И тогда ты получишь связь с ним.
И у лидера есть своя группа. Как он принимает решения?
Да, мы видим, как Моше организует народ Израиля. Это он получил от Итро.
Да, в главе Итро это описывается.
Да, скоро у нас будет эта глава. И мы говорим, что нужно поделить на десятки, сотни, тысячи, чтобы это были круги, концентрированные вроде бы возле центра, и это Моше, Аарон, и правая и левая линия, и они организуют так весь народ, Коэн, и Левит, и Исраэль, это три ступени, и так они все время поднимаются.
Еще один вопрос. Все лидеры, истинные лидеры, о них говорится, что они всегда старались уклониться от этой роли. он хочет сидеть в своих книгах. Вот как вы рассказывали о себе, что вы хотели сидеть с книгами.
Ну, видно же по мне, это не то, чтобы было каким-то мужеством находиться перед этой публикой. Это просто внутренняя природа, которая заключена в самой себе и не нуждается в материальных связях.
И простому человеку это кажется парадоксом. Нужна связь с народом, а лидер вроде бы убегает.
И я скажу тебе, я чувствовал это с самого детства. И также, когда начал заниматься наукой, я тоже был один. Ты приходишь в какую-то библиотеку или куда-нибудь, ты все время находишься внутри, ты не ищешь там какого-то мира, где-то там все, что там находится, ты все время сосредоточен все более внутри, даже в науке. Мы видим это на ученых. Но когда я начал учиться с Рабашем, я вообще отключился от всего мира на 12 лет полностью. То есть у меня не было никакой связи ни с радио, ни с телевидением, конечно же, ни с газетами, с прессой. Я не знал, что происходит. И я включал в автомобиле на 2 минуты, мне кажется, это был 2-й канал, и слушал новости. Он слушал новости, я слышал вместе с моим учителем. И я не мог услышать, а он слышал, потому что я находился в своих мыслях и нуждался в этом.
А чем же вы были поглощены? Вы думали о том, какое решение примет Рабаш, каждое его свойство, каждое свойство, которое поднимается в вас, вы думаете каждый раз, как бы сделал Рабаш?
Невозможно сказать, что это было настолько гладко, потому что мы прокладываем путь.
Да.
Когда у меня было желание сопротивляться, не соглашаться, но по сути дела, все время мысли о пути. Это было гораздо сложнее, чем сейчас. Люди сейчас приходят, они как рождающиеся дети, уже знают, как играть с ноутбуком. Я чувствовал себя, что я первое поколение, которое на самом деле начинает связывать каббалу с наукой, каббалу с развитием, каббалу с актуалиями, каббалу с медициной, с биологией. Никогда об этом раньше не говорилось. Вы не понимаете, насколько это было совершенно... Какова связь вообще? Не было в разуме никакой связи, определяющей эти вещи. И тогда, когда ты приходишь к этому, ты ломаешь себя. Как такое может быть с химией, с физией, с космологией? Как? С историей в особенности. Всего человечества, со всем кризисом, с тем, что было в Вавилоне, как это будет... происходить, я по своей природе должен был это знать. То есть у Рабаша было духовное свойство более чистое. Не то чтобы он не знал этого мира, это ясно, что знал, но он не стремился так же, как я, связать духовные вещи с тем, что знает человечество сегодня. То, что она собрала до сегодняшнего дня во всем мире. А мне это было очень важно, и очень стремился к этому. И поэтому у меня было о чем думать. Это было своеобразным внутренним исследованием. Физика с каббалой, химия с каббалой, как движутся электроны, молекулы, как это связывается со всеми духовными свойствами, поскольку как корень это существует.
То есть вы хотели собрать всю единую картину?
Да, в особенности.
А вот сегодня новенький человек приходит изучать каббалу. Как бы вы его направили, чтобы вырасти лидером? Ведь вот у вас сотни учеников сегодня. Приходит сегодня новенький, нет никакой связи, установить с вами личную связь. У него есть группа, книги.
Нет, я никому не позволяю находиться в личной связи.
А как он найдет Моше в себе? Что ему делать?
Каждый должен найти в себе Моше.
Как?
Как? каждый должен найти для себя лидера внутри себя. Но, скажем, сейчас мы находимся в том, что мы распространяем науку Каббала, и я подталкиваю всех своих учеников давать лекции, проводить мероприятия, круглые столы. Как вы это делаете в интегральном воспитании? Во всевозможных формах я подталкиваю их все время двигаться вперед и во всех формах рассказывать об исправлении мира или в форме воспитания, или в форме науки, или в других психологических всевозможных формах. Мы проводим семинары специальные, и я там сажаю фокус-группу, мы меняем мне все время людей настолько, что все мои ученики пройдут через эту фокус-группу, и там они обсуждают. Кроме фокус-группы, у нас тоже есть еще другие группы обсуждения. И чтобы каждый участвовал как можно больше в этом и включался в других. И так каждый проходит через многочисленные состояния, если он включается в других. Не состояния, которые продвинуты в пути. Они продвигаются в пути благодаря тому, что они включаются вместе, соединяются вместе.
И вот это и есть Моше, вот это взаимное включение?
Да, вот это взаимное включение и есть Моше, истинный Моше. Я только стою со стороны и показываю в связи между всеми, что именно она должна привести вас к исправлению. В тот момент, когда эта связь будет достаточно сильной, я уйду от своей роли.
Мы надеемся, что это не произойдет.
Наоборот, чтобы это было как можно скорее.
Мы будем все время вместе.
Хорошо, но...
И вы будете присоединяться к нам в наших мероприятиях.
Это человек, который растет. Ему надо дать возможность продвигаться самостоятельно.
Ну вот сегодня вы, например, принимаете решения, иногда даже неожиданные. Это как непаханная целина, по которой вы прокладываете путь и такие определяющие решения.
Ну, например?
Семинары вдруг ввели. Вдруг выйти и расшириться наружу. И вот как лидер принимает такие неожиданные решения? Откуда это приходит к нему, что вдруг он...
А ты думаешь, что это просто так?
Я не думаю, что вдруг. Я спрашиваю, как прийти к этому?
Это исходит не то, чтобы я это физически прошел, это ясно. Но внутренне, духовно, если я прошел эти состояния только в другом виде, но я их прошел, тогда я знаю, что сейчас я чувствую, я знаю, я вижу, что сейчас необходимо проделать в теперешнем состоянии, в этих условиях, именно такое действие, и нет никаких сомнений.
То есть вы это знаете, и благодаря связи с Рабашем, благодаря тому, что он оставил вам...
Безусловно, что я чувствую, вроде бы советуюсь, можно так сказать, с ним. Но путь, который мы проходим, находится весь уже, поскольку я его прошел, и сейчас мы проходим его в немного другом виде, то есть не в личном, а в общем.
Этот путь?
Но это те же этапы. Нет большого различия.
Вот этот путь, который вы прошли, это была связь с учителем. Почему мы упомянули это? У нас есть связь внутри группы, связь с учителем, с вами. По какому пути вы нас ведете?
Это должно быть все вместе, поскольку мы достигли общего исправления. Мы находимся в состоянии, когда нельзя разделять между всеми. Между мной, группой, между миром и Творцом, который должен раскрыться в этой общей связи, полной, совершенной.
Может быть, еще вопрос. В группе каббалистов, вот как в Нейбарух, как должно быть, какой она должна быть, чтобы народ увидел в ней лидера, поверил в нее?
Она должна выстроить себя в полной форме, и тогда та сила, которая будет вследствие правильного объединения между ними, все притянет к ним.
А что это значит выстроить себя в полной форме?
Это объединение, как мы изучаем. Просто только объединение. Благодаря тому, что каждый отменяет себя по отношению к товарищу, каждый ценит товарища как великого в поколении, благодаря тому, что все мы входим в состояние общего поручительства, взаимной поддержки. И таким образом мы входим в объединение для того, чтобы раскрыть в нем Творца, для того, чтобы дать ему достать наслаждение.
Каков следующий этап?
Усилить связь между нами настолько, чтобы мы почувствовали в этой связи особую силу. Как, скажем, массовая мудрость, коллективная мудрость, мы разум коллективный, и это должно также раскрыться в полном кли среди всех. И мы должны начать раскрывать это. И мы сейчас должны выйти тоже в пустыню через 2 недели. И мы уже придем там к состоянию, когда мы должны связаться настолько, что на самом деле мы зажжем этот терновник.
Еще один вопрос. Последнее время уже кончается. Нас сейчас смотрит человек по телевидению. Я вижу группу Бней Барух. Я вижу, они каждое утро учатся, проводят семинары. Я тоже хочу, как зритель, тоже хочу раскрыть.
Это миссия всего народа Израиля.
Как же мне раскрыть этого Моше во мне?
Мы все должны будем, ну не сегодня, но так через 10-20 лет, но все мы должны будем сесть таким образом и вкладывать себя в исправление. Не в животный уровень, а во внутреннее исправление, чтобы стать как единый человек с единым сердцем, в любви к ближнему как к себе, и стать тем самым примером для всех народов. И наш народ нуждается в этом, пока что он придет к своему крушению, а мы должны продвинуться и показать им результат этого состояния.
Так что же мне сейчас делать? Я не сижу с вами на семинаре, я сижу дома и вижу вас по телевидению, может быть, даже не каждый день. Но я хочу быть частью, может быть, помочь этому Моше. Что наш зритель может сделать?
Что я могу порекомендовать? Быть в большей связи между нами, смотреть 66-й канал, входить в интернете в хорошее окружение Свива Това, присутствовать на наших уроках. Пожалуйста, можно выходить с нами в пустыню. Все открыто для всех. Мы ничего не скрываем. Мы, наоборот, хотим, чтобы все узнали, кто мы. Это мы. Плохие, хорошие, неважно. Приди, познакомься, увидь. А затем сам решишь. Я надеюсь, что ты увидишь, что в этом пути мы можем прийти к хорошему миру.
Моше, заключение. Я думаю, Раф Лайтман должен сделать заключение.
Итак, мы должны достичь состояния, когда мы раскрываем Моше в нас, на самом деле, Моше Тью вытащила его из реки Нил, из Египта, из всего эгоизма, когда мы извлекаем его. Именно так. Это особое свойство. И взращиваем его в доме фараона. После того, как вытащили его, как из Нила, символа Египта, и тоже растим его в доме фараона. Это символ всего зла, которое только может быть. А затем начинаем исправлять. То есть нет более плохого состояния, которое прошел Моше Рабейну. То, что называется учитель наш. Поэтому он может быть нашим учителем. Это в каждом из нас. В каких бы свойствах человек ни находился, он может извлечь из этих свойств Моше и с помощью него прийти к конечному исправлению, именно к совершенству вечности каждой.
Большое спасибо, Раф Лайтман. Спасибо, Моше Адмони и Гилад Шадмон. Спасибо, дорогие зрители. Всего вам хорошего.
Шаббат шалом.
Отдельная глава с участием Рава Лайтмана.